بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله продолжаем наши уроки по изучению Матна Мухтасар, краткой книги, в которой излагаются основы убеждений согласно учению Ахлю Сунна валь Джамаа. И на предыдущих уроках мы начали с изучения жизни наших имамов, имамов Ахлю Сунна валь Джамаа, тех алимов, за которыми мы следуем, и те, которые донесли до нас религию ислам, разъяснили ее в том виде, в котором ее исповедовали сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям. Ибо Ахлю Сунна валь Джамаа — это значит те люди, которые следуют за сунной пророка, алейхиссаляту вассалям, и следуют за пониманием религии, которое было у сподвижников, ради Аллаху анхум аджмаин. То есть следование пророку и следование пониманию религии, которое было у сподвижников. Это два важных аспекта и два важных критерия, которым отличаются Ахлю Сунна валь Джамаа. Мы говорили, что существует хадис пророка, алейхиссаляту вассалям, о том, что наша община разделится на 73 группы, и 72 из этих групп будут в заблуждении. И сподвижники пророка, алейхиссаляту вассалям, спросили у него, как же нам определить спасшуюся группу, спасшуюся общину. И пророк, алейхиссаляту вассалям, в одном из хадисов сказал: «Я оставляю вам Коран и Сунну, следуйте Корану и Сунне». И в другом риваяте он сказал: «Алейкум бисавадиль азам, следуйте большинству моей уммы». Из этого делают ученый вывод, что умма мусульман в целом, она не может ошибаться и не может впадать в заблуждение. И в том, на чем сошлись большинство мусульман, это и есть хак, это и есть истина. И так же, как Аллах Субхана Тааля хранит свою речь от искажений, изменений, так же, как ни одна буква из Корана не будет изменена, так и тот путь, так и религия ислам не будет искажена. Ибо есть другой хадис от пророка, алейхиссаляту вассалям, что в каждое новое столетие будет послан человек, который будет обновлять религию. Обновлять не в смысле, что ислам будет исчезать. Он будет очищать от бида, от наслоений, от неправильных убеждений, будет выступать защитником сунны и будет выступать против заблудших, которые искажают религию. Ибо заблудшие, они начали появляться еще при сахабах, которые начали искажать нашу религию, искажать некоторые понимания. Они есть и в наши дни. И вся история ислама, она протекает в определенной борьбе с этими всякими ересями. Но большинство мусульман всегда были на истине, и большинство мусульман никогда не отклонялись в сторону заблуждений. Поэтому два принципа – это Коран и Сунна и большинство ученых. Ибо большинство ученых мы следуем, так как мы не являемся мучтахидами, не являемся алимами, мы следуем за пониманием религии, то есть за пониманием Корана и Сунны, потому что самостоятельно понять мы не можем Коран, не можем самостоятельно понять Сунну. Кто призывает к этому, тот является сумасшедшим. Потому что уже на протяжении тысячи лет мусульмане следуют за пониманием религии, которое было у наших праведных предков, три поколения салифов. Потому что пророк, алейхиссаляту вассалям, в одном из своих хадисов сказал, что лучшее поколение – это мое поколение, то есть сподвижники, и есть иджма всех ахлю сунна, иджма всех суннитов, что лучшее поколение – это сподвижники, а лучшие из сподвижников – это Абу Бакр, Умар, Усман и Али, в такой последовательности. Это иджма ахлю сунна, иджма суннитов. Также есть, затем пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, а дальше идут те, кто придут после них, то есть те, кто придут после сподвижников, это табиины. Такие как Саид ибн аль-Мусайб, имам Зухри, о котором мы рассказывали, который был учителем имама Малика, и затем, кто придут за ними, то есть таби и табиины. Вот эти три поколения, им засвидетельствовано баракатом, им засвидетельствовано благом, и именно следуя их пониманию религии, мы будем на истине, мы будем на истинном пути, и у мусульман в этом вопросе Ахлю Сунна нет расхождений. Все едины, что то понимание ислама, которое было у трех праведных поколений, оно есть истина. И мы должны стремиться следовать всегда этому пониманию. И то свяжущее звено между нами, потому что мы не видели ни имама Шафи, ни имама Ахмада, ни сахабов, ни табиинов, таби-табиинов, нас разделяет порядка 1400 лет от сподвижников, 1300 лет от табиинов, 1200 лет от таби-табиинов. Мы их не видели. Но у нас есть то свяжущее звено, которое связывает нас с ними, это улема, ученые, которые непрерывным санадом, непрерывной цепочкой передают нам то, на чем были сподвижники, то, на чем были салифы. И поэтому Абдулла ибн Мубарак, рахимулла, сказал: «Алиснад минадин». Иснад, цепочка преемственности, это из религии. И он дальше сказал, если бы не этот иснад, люди бы говорили все, что захотели. Человек мог бы встать и сказать: «Пророк сказал вот так». И как мы бы доказали, что пророк этого не говорил, если бы у нас не было бы санада, не было бы цепочки? Иснад или санад – это цепочка преемственности. То есть я услышал от такого-то, такой услышал от такого-то, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал. Вот, вот эти передатчики – это является санад, иснад. И эта цепочка, она не прервалась на имаме Бухари и не прервалась на собирателе хадиса. Она от имамов четырех мазхабов идет дальше и доходит до наших дней. И поэтому, лишь следуя за мазхабами, за четырьмя мазхабами, мы следуем за пониманием религии, которая была у салифов. Потому что только у этих четырех мазхабов есть эта цепочка преемственности. Больше никого ее нет. Во всех остальных течениях она прерывается. Там один, например, появился там, в 500 году, следующий такой появился в 1300 году и так далее. Но непрерывной цепочки, когда живой передают живому знания, да, и именно это является религией. Потому что книги, они могут быть искажены, книги можно понять по-разному, можно дописать что-то, можно придумать от себя. Поэтому книги, это не является носителем знаний. И поэтому в книге Тхаф приводится иджма всех алимов, что чтением книги алим не становится алимом. Никогда алим не становится алимом чтением книг. Он может знать наизусть библиотеки, но это его никогда не сделает алимом. Алим становится тогда, когда он учится у алима. Когда алим говорит, ты алим, он свидетельствует ему алимом. И другие алимы говорят, что он алим. То есть два условия, чтобы человек считался ученым. Он должен получать знания ученых, и ученые должны подтвердить, что он является ученым. Когда есть эти два условия, тогда, значит, этому человеку можно доверять, и у него можно брать знания. Если этих условий нету, то, соответственно, знания от этого человека брать нельзя. Ибо пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал Ибн Умару, он сказал, о, Ибн Умар, о, Ибн Умар, говорит, твоя религия – это твоя плоть и кровь. Да? Это наша основа, это наше все. И смотри, у кого берешь знания о религии. Поэтому для нас это является вопросом жизни и смерти. От кого брать религию, от кого брать понимание, ибо это будет в вопросах ахирата, это будет наш спрос. Спрос за религию будет. И имам Шафи, рахматуллах алей, в одном из ривайетов, который от него передается, сказал очень важные слова, которые нам надо всем понять. Он сказал, что для человека в судный день встретить Аллаха со всеми грехами, которые есть на этой земле, помимо ширка. Ширк выводит человека из ислама. Ширк – это многобожие, то есть исповедание того, что наравне с Аллахом есть божество, достойное поклонения. Если человек это исповедует, он не является мусульманином. То есть встретить Аллаха в судный день со всеми грехами, кроме куфру, то есть кроме того, чтобы быть вне ислама, для человека лучше, чем исповедовать что-нибудь из ахва, то есть заблуждений. Поэтому совершать все мыслимые и немыслимые грехи лучше, чем исповедовать бида, заблуждение в акиде, иметь неправильную акиду, иметь искаженное представление об исламе, неправильно описывать Аллаха субхана тааля, придавать ему недостатки, описывать его тем, что недостойно его величия. Вот все это намного хуже, чем совершить все мыслимые и немыслимые грехи. Так сказал имам Шафи, рахматулу алей, имам Ахлю Сунна валь Джамаа, человек, в котором нет и тени сомнений. Поэтому, а имам Шафи был из числа салифов, из числа праведных предков. Человек, которому было засвидетельствовано другими великими учеными, что он является имамом. В частности, про имама Шафи рассказывает такая история, когда он был рядом со своим учителем Суфьяном ибн Уйейна. Суфьян ибн Уйейна – это был человек, про которого имам Шафи сказал, если бы не Малик и Суфьян, то знание хиджаза бы исчезло. Хиджаз – это Мекка и Медина. Имам Малик был имамом Медины, а Суфьян ибн Уйейна был имамом Мекки. И у него в детстве имам Шафи учился. И когда был у них джамаат эльму, когда они получали знания, один человек прочитал аят, касающийся адских мук. Имам Шафи потерял сознание. Настолько он сердцем переживал это, и настолько он боялся Аллаха, что он потерял сознание. И Суфьян ибн Уйейна, рахматуллах алейхи, спросил, что с имамом, ну что с этим человеком? И кто-то был рядом, сказал, мне кажется, что он умер. И Суфьян сказал, если это так, то умер лучший человек нашей эпохи. Лучший человек нашей эпохи. И также говорили про всех четырех имамов. Поэтому за кем бы мы из этих имамов не следовали, мы следуем за лучшими людьми этой уммы. И этим мы обезопасены от ошибок, обезопасены от заблуждений, от бида, от хава, который имам Шафи, рахматуллах алейхи, сказал, что встретить Аллаха со всеми грехами для человека, помимо ширка, будет лучше, чем встретить человека с какими-то убеждениями, заблудшими. Какие убеждения? Например, что Аллах, субхана ва тааля, занимает место. Где-то находится. на небе, там, над аршем, справа, слева и так далее, это куфру. Почему? Потому что мы Аллах ограничиваем. Мы его делаем подобным созданием. Аллах Субхана Тааля существовал до сотворения небес и земли и также существует сейчас. Он не нуждается в творениях, он не перемещается и так далее, потому что он совершенно Господь, и он не описан тем, чем описываемся мы с вами. Мы с вами ходим, сидим, встаем, рождаем, рождены и так далее. Это все недостатки в отношении Аллаха Субхана Тааля. И поэтому Аллах этим не может быть описываем. Вот такое убеждение, что Аллах занимает место, это куфру. Или что у Аллаха есть какие-то части тела или органы, он состоит из частей. Это все недостатки. И поэтому совершение греха для человека это лучше, чем совершение такого рода, исповедование такого рода убеждений, потому что они выводят человека из ислама. Или, например, есть, то есть беда в акиде, то есть заблуждение в акиде, есть двух видов, которые выводят человека из ислама и которые не выводят из человека из ислама, являются грехом. Например, убеждение о том, что человек сам творит свои деяния. Это убеждение мутазилитов, заблудшей группы, но большинство ученых считают, что такое убеждение не выводит из ислама, но это является бида, является фиском, является грехом, и человек за это будет перед Аллахом в судный день отвечать. Но это не убеждение, которое является куфру, то есть которое выводит человека из ислама. А есть убеждение, который выводит человека из ислама, например, убеждение, что Аллах Субхана Тааля занимает место или находится в каком-то определенном месте, помимо других мест. Если спросить, если задают вопрос, где Аллах, Аллах Субхана Тааля не находится в этом мире. То есть он не слит с нами, мы не слиты с Аллахом, Аллах не слит с творением. Но нельзя сказать про Аллаха, что он находится и вне этого мира, то есть над миром, или справа от мира, или слева от мира, потому что мира не существовало когда-то. Этот мир имеет начало. И этого мира не существовало. И если мы скажем, что Аллах стал над миром, получилось, что Аллах изменился. Он не был над миром, потом стал над миром. Аллах Субхана Тааля неизменяем. И ни одной из категорий сотворенных Аллах Субхана Тааля не может описывать. Поэтому мы говорим, что Аллах Субхана Тааля не занимает места, существует вне пространства и времени и существует так, как он существовал в предвечности, неизмененный. И ни один из его, ни его сущность, ни его атрибуты не изменяются. А если мы скажем, что наш Господь изменяем, это куфру. Это уже недостаток в отношении Аллаха Субхана Тааля. Поэтому убеждение в акиде, заблуждение в акиде есть двух видов, которые ведут к куфру и которые не ведут к куфру. Естественно, когда мы говорим, ведут в куфру или не ведут к куфру, здесь нет призыва кого-то оценивать. Здесь есть призыв оценить самого себя. Ибо вопрос такфира, который стал очень моден сейчас, никогда не был вопросом акиды. Куфру, хукум о куфре всегда выносили судьи. Выносили человек, который халифом был уполномочен решать такие вопросы. И любой человек, который самостоятельно начинает оценивать другого, он является самозванцем, бунтарем, который выступает против того порядка, который установлен мусульманами. Поэтому такие вопросы решали только судьи. И то неохотно. Потому что это очень опасное дело сказать о ком-то ты кафир. Потому что если он таким не окажется, хукм на тебя переносится. Есть хадис про это. Поэтому лучше ошибиться в том, что мусульманин является кафиром, чем наоборот ошибиться. То есть лучше кафира, который называет себя мусульманином, считать за мусульманина, чем мусульманина по ошибке назвать кафиром. Потому что Аллах Субхана Тааля на нас не обязал никого оценивать, не обязал проверять чьи-то сердца, нету такого. И пророк, алейхиссалату вассалям, сам, зная всех мунафиков Медины, зная всех лицемеров, не приказал их убивать. Не приказал же этого. Он знал всех лицемеров, ибо Аллах дал ему, он сообщил это знание своим сподвижникам, сообщил об этом знание своим сподвижникам, но никто из сподвижников не выносил хукм на основе того, что у человека в сердце. Это мы не знаем, это мы оставляем за Аллахом. Поэтому мы смотрим на человека и на то, что внешне проявлено от него, и если он говорит «ля-ля хиля-ла», то основа, что он муслим, что он мусульманин, верующий, богобоязненный, если кроме нету того, что свидетельствует об обратном. Какие-то его слова, убеждения, которые он высказывает и так далее. Это во-первых. Во-вторых, хукм такфира не является нашей обязанностью, и мы должны сами себя оценивать. Поэтому, когда мы говорим, что вот это убеждение куфру, это не куфру, не значит, что мы должны каждому подходить и там допрос вести, и потом выносить хукм там. Тогда в наши дни очень модно это там, ты кафир, ты кафир, ты кафир. Получается, что мусульман вообще не осталось, если смотреть там о том, как мусульмане друг друга такфирят, и это стало обыденной реальностью, о том, что это обвинение из уст мусульман в отношении другого мусульманина с такой легкостью выскакивает, еще как дела спрашивают, так и вносят ты кафир и так далее. Это очень опасное дело. И имам Таджуддин Ас-Субки, великий имам Мазхаба Шафи, он очень сильно предостерегает мусульман от этого, говорит, что это практически очень сложно выносить об этом хукм, о такфире, и оно выносится исключительно в отношении тех людей, которые вредят мусульманам. Что если ты, например, не скажешь о его заблуждениях, то это может навредить умме. Ты, грубо говоря, начнешь косвенно признавать его. И тогда выносится хукм. Поэтому, еще раз говорю, если там, на этом уроке или на другом уроке будет, я там скажу, что это убеждение является куфру, то это было сказано с ниятом, чтобы мы сами себя оценили, и если в чем-то исповедовали неправильно, покаялись в этом. Да? Но не как, чтобы мы кого-то оценивали. Это не наша задача. Наша задача оценивать себя, и Аллах субхана тааля, ангел с нас будет спрашивать, и Мункар и Накир в могиле про нас будет спрашивать. Он не скажет, что, почему ты к Ахмаду не подошел там, или не назвал его кафиром. Да? Эти ангелы в могиле нас не про это будут спрашивать. Они нас будут про нашу акиду спрашивать, про наши убеждения в отношении Аллаха. И поэтому нам надо сначала на себя смотреть, в первую очередь. Это очень важный момент, чтобы здесь не было момента, что в отношении кого-то куфру там, или такфир выносит и так далее. Итак, поэтому очень важное значение имеет именно смотреть, у каких алимов берешь знания, у каких, каким имамам следуешь. И мы объяснили, что вот эти имамы Ахлю Сунна валь Джамаа, на прошлых уроках мы разобрали имама Абу Ханифу, рахматуллах алейхи, имама Малика, имама Шафии. И, иншаллах, сегодня приступим к изучению четвертого великого имама Ахлю Сунна валь Джамаа, имама Ахмада. И перед тем, как перейти к имаму Ахмаду, собственно, мы начали с момента салифов и о том, что им нужно следовать. В наши дни есть такое определенное течение, которое называет себя, причисляет, что они, мол, являются мазхабом салифов, следуют там, убеждению салифов, там большинство мусульман там, в ширке, в куфре, а они следуют мазхабу салифов. И современный ученый Мухаммад Рамазан Аль-Бути написал книгу, она переведена на русский язык, «Саляфия» называется. Кто хочет, может прочитать ее, там этот момент подробно разъясняется. Если кратко, то убеждение салифов или мазхаб салифов в вопросах акиды, он не отличается от того, что исповедовали мусульмане потом. То есть мы от этих, от имама Шафии и других сподвижников и табиинов, таби-табиинов отличаемся не тем, что у нас какая-то другая акида. В основе своей у нас у всех, алхамдулилля, одна акида. То есть, но мы от них отличаемся чем-то другим. Мы от них отличаемся зухдом и вара, богобоязненностью, страхом перед Аллахом. И именно вот этими качествами имамы стали имамами. И этим качеством сахабы отличались от других. Не потому, что у них были длинные бороды, или они разговаривали на каком-то диалекте, или у них были какие-то одеяния, или они как-то на верблюдах передвигались, а мы на верблюдах не передвигаемся. Не в этом они лучше нас. Они лучше нас, потому что Аллаха, субхану тааля, больше боялись. И об этом свидетельствует история. И если мы, например, обратимся к жизнеописанию четырех праведных халифов, то там увидим то, что поражает наш разум, и в наши дни нет таких людей. Например, про Умара, ради Аллаху Ангу, второго праведного халифа, рассказывают, что он находился в Бейт-уль-Маль, в казне мусульман, и делил, кому какая часть пойдет на что. И тут вбежала его дочка маленькая, и схватила одну монетку, положила в рот и убежала. Ну, подумаешь, одна монетка схватила, моя дочка, все можно. Умар, ради Аллаху Ану, вскочил, побежал, она убежала к своей матери, он догнал ее, схватил, засунул палец и вынул эту монету. И положил обратно, потому что это не ее. Вот так они боялись Аллаха Субхана Тааля. Вот это был их вара, вот это было их такла, и это было то, чем они отличаются от нас. Опять-таки, не внешней формой, потому что сейчас некоторые думают, что салифы – это такой определенный антураж, вот как маскарад, переодеться в их одежду, и мы станем такими же, как они. Ничего подобного. Мы можем 150 раз одеваться, как они, но такими, как они, мы не станем, просто говоря что-то или внешне похожи на них. Они являются салифами именно и отличаются от нас, и лучше нас именно тем, что находится в сердце. Или другая история, когда часть подвижников вернулась из Ирака, и они принесли из Ирака очень дорогую корону, которая была украшена бриллиантами, ну, которая имела, короче, колоссальную сумму. И они в какой-то ее мешок так бросили, и так, не обращая, не придавая этому значению, так вот принесли к Умару. И Умар сказал им, засвидетельствовал, вы являетесь людьми достойные доверия, потому что вот эту вещь, такую ценную, не обращая на это внимания, проявляя к ним такое пренебрежение, к мирскому, принесли ее. И Али, ради Аллаху Ану, который находился с Умаром, сказал, ты им показал свою чистоту, и ты им показал свою богобоязненность, и они показали ее тебе. Если бы ты показал обратное, они бы тебе также обратное показали. И также Умар, ради Аллаху Ману, когда стал праведным халифом, он обратился к своим сподвижникам, которые тогда были, и сказал, что если, говорит, вы увидите от меня что-то, какую-то кривизну, что-то неправильное, поправьте меня словом. И, по-моему, это был Сальман Аль-Фарси, ради Аллаху Ану, он встал с кинжалом и сказал, если, говорит, мы тебя кривизну увидим, мы этим кинжалом тебя поправим. И он сказал, Алхамдулилля, который Аллах дал мне таких сподвижников, которые при моей ошибке меня будут так поправлять. Он обрадовался этому. И поэтому вот их зухд и богобоязненность, как они Аллаха боялись. И этим они являются салифами. Не какой-то лексикой, не какими-то словечками, которые они употребляли, не какой-то внешним видом и так далее, а тем, как они Аллаха любили и как они Аллаха боялись. Или другая история про третьего праведного халифа Усмана, ради Аллаху Ангу, когда бунтари захватили, окружили, мы знаем, что Усман, ради Аллаху Ангу, был убит бунтарями. И с этого момента началась фитна в халифате. И когда его дом был окружен бунтарями, и они уже собирались штурмовать, тут его жена вышла и сказала, давай, говорит, я приоткрою платок, и они увидят волосы, испугаются зайти. Субханаллах, даже бунтари в те дни были богобоязненнее, чем мы. То есть самые богобоязненные наши люди, бунтари и заблудшие в те дни были богобоязненнее. Она понимала, что если они увидят ее волосы, они не зайдут. Усман, ради Аллаху Ану, как на это ответил? Мы бы что сказали? Давай, давай. Что Усман, ради Аллаху Ану, сказал? Для меня, говорит, лучше, чтобы меня на 100 кусочков разделили, распилили и расчленили, чем они увидят один твой волосок. И он спокойно принял смерть, потому что он Аллаха больше боялся, чем их кинжалов и этих бунтарей. И этим они являются салифами, а мы не являемся ими, потому что в нас нет такого раа, в нас нет такого таква, нет такой богобоязненности. Такую богобоязненность проявили сподвижники, такую богобоязненность проявили имамы. Имам Абу Ханифа, ради Аллаху Ангу, был величайшим абидом, поклоняющимся Аллаху, величайшим захидом, величайшим аскетом, и который, вара которого в наши дни, оно кажется практически безумием. Как некоторые табиины говорили, что если бы, говорит, мы, говорит, сейчас увидели сподвижников, мы бы, для нас они были бы сумасшедшими, потому что они настолько были бы щепетильными. А если бы сподвижники бы увидели нас, мы бы для них были муртадами. Потому что мы так к религии относимся. Это было второе поколение. Что же про нас скажут сподвижники? Что же про нас сказали бы сподвижники? Даже если бы мы ходили бы там с большими бородами, с этими халатами длинными, как по сунне и так далее, но демонстрировали бы амал свой, демонстрировали бы, показывали бы нашу уровень нашей богобоязненности, как бы они от нас оценили. И про имама Абу Ханифа, ради Аллаху Ангу, рассказывается такая история. Абу Ханифа был торговцем на рынке, он был торговал, и у него такой был обычай, специальный стул стоял чуть-чуть в отдалении, чтобы туда приходила женщина, садилась, выбирала что-то, оставляла деньги и уходила. Ну, чтобы у него контакта не было с женщиной напрямую. И вот одна женщина что-то купила, оставила и ушла. И тут пришел молодой человек и сел на ее место сразу же. Он его поднял и сказал, говорит, не подобает молодому человеку садиться на этот стул, на котором сидела женщина, пока он не остынет. Почему он так сказал? Он боялся, что в нем шахават будет, страсти начнут, что это же дозволено, садиться на этот стул по шариату дозволено. Но он ограничивал себя в дозволенном, чтобы это не привело к хараму. Потому что если в нем страсть закипит, он может не держать вверх над шайтаном. Но сидеть-то на стуле по шариату уже дозволено, в этом нет харама. И поэтому Абу Ханифа сказал его, поднял его, сказал, не надо садиться здесь, подожди, пока это место остынет, чтобы в тебе не возыграла страсть, похоть и так далее. Вот кем были имамы, и именно в этом мы им должны подражать. Стараться в этом, конечно, мы не можем подражать им в этом абсолютно, потому что они жили в другое время, мы живем в другое время, более сложное время в отношении религии. Но тем не менее, мы, когда называем себя шафиитами там, или ханафитами, или кем-то, или там маликитами, именно этот аспект мы должны стремиться в большей степени копировать. Вот так руки на мазе держать, или вот так руки на мазе держать, в этом сложности нет никакой. В этом сложности нет никакой. Я не говорю, что это не имеет значения, это не нужно следовать за этим имамом. Конечно, нужно это делать. И если ты следуешь там по шафии мазабу, ты должен делать так, как имам это описал. Ибо захир, внешняя сторона шариата, имеет значение. Где-то нет такого, что каждый может намаз делать, как он хочет, как ему вздумается. Но суть, основа именно в этом, в богобоязненности и в том, что в сердце. Именно это понимали имамы. И имам Абу Хамид Аль-Газали, великий имам Ахлю Сунна, который написал книгу «Ихья аль-Умиддин», «Воскрешение религиозных наук о вере». Это книга, которая одна из самых известных книг вообще по исламу, и особое место в истории ислама эта книга занимает. И имам Газали там очень важную мысль говорит. Он говорит, что в судный день вот эти имамы, да, имам Шафии, Ахмад, они очень будут разгневаны на некоторых своих последователей, которые себя к ним причисляют. Почему? Потому что в них не будет то, что для них было самым главным. Это вара, таква. Именно вот эти вещи они ставили выше, чем все остальное. И поэтому, когда у них спрашивали, кто является самым знающим, афках, то есть от слова фикх, кто является самым знающим, они говорили, самый богобоязненный человек. И ильму для них это был страх перед Аллахом, это был зухд, аскетизм. И поэтому впоследствии вот этот аспект зухда или аскетизма, или вара стал называться тасауф или суфизм. И вот эта часть религии, она для и сахабов, и табиинов, и таби, и табиинов была основой ислама. Ибо суть же нашего это айбада, поклонение Аллаху. Поклонение есть внешняя сторона, есть внутренняя сторона. И внутренняя сторона является самой главной. Иннамал а'маль бинният, да, мы все знаем этот хадис. Поистине деяния оцениваются по намерению. И именно вот этот аспект салифов делал салифами. Поэтому в наши дни шайтан настолько овладел мусульманами, что они стали рассматривать свою религию как нечто внешнее. Как что-то внешнее, некая оболочка, ты должен какой-то порядок каких-то действий совершать, и что ты там думаешь, и ощущаешь, это не имеет никакого значения. Чей это подход? Чей этот подход? Кто в истории этого мира продемонстрировал такой подход? Оценивать по захиру. Если мы обратимся к Корану, то мы поймем, что это Иблис. Это Иблис. И когда он увидел Адама, алейхиссалям, он сделал вывод, что он лучше Адама. На основании чего? На основании того, что Адам из глины, а он из огня. А это что такое? Это захир. Он оценивает форму. И поэтому Иблис был захиритом. Он видел только внешние формы, но не мог оценивать суть. И поэтому мы не должны в этом методе следовать за Иблисом. Видеть только форму внешнее, оценивать только внешнее. И считать, что только внешняя какая-то атрибутика или внешнее является самым главным. Нет. Внешнее имеет значение. Имеет значение. Но самым главным является батин, сердце человека. И поэтому хадис, все деяния оцениваются по намерению, указывает именно на это. И поэтому именно салифы нас превосходили и отличаются от нас именно зухдом. Но не какой-то школой, там акиды, что у них другая акида была, потом мусульмане ушли от акиды там, и так далее. В наши дни нас пытаются заставить, что мы от салифов отличались какой-то формой одежды, длиной бороды, словами, которые мы употребляем и так далее. И если мы вот будем то же самое копировать, что они, как попугаи, мол, мы станем такими же, как они. Ничего подобного. Они от нас отличались амалом и богобоязненностью. И вот это надо понять. И поэтому следовать за манхаджем салифов, следовать за имамами в этом манхадже, копировать, это демонстрирует такую же богобоязненность, как они демонстрировали. Ни один из четырех имамов, великих факихов ислама, не был судьей. Почему? Лучше них фикх никто не знал. Но они не хотели на основании своих знаний получать мирское. Они не хотели, чтобы их знание было тем орудием, которым они добывали себе хлеб, пропитание. Поэтому, грубо говоря, если сказать нашим языком, никто из имамов по профессии не работал. Никто из имамов не получал деньги за свои знания. Они не продавали так религию. Они давали уроки, и у них был таваккуль на Аллаха. Аллах даст пропитание. От Аллаха не убудет. И это и есть тавхид. В наши дни все кричат тавхид, тавхид, там, ширк, куфр, тавхид. И имам Газали в Ихья пишет, что вот эти слова, которые салифы употребляли, фикх, тавхид, викр, оно, говорит, впоследствии туда люди стали в противоположный абсолютно смысл вкладывать в эти слова, которые имели определенный смысл при салифах. И поэтому фикх, какой смысл имел фикх у салифов? Фикх имел значение понимания религии. Незнание, как там торговую сделку вести, как где руки держать и так далее. Это определенная часть фикха, но не самое главное. Поэтому книга Абу Ханифы называется «Аль-Фикхуль Акбар» – «Великий фикх». Но это не книга по фикху, там не написано, как намаз делать. Это книга, которая касается вероубеждения мусульман, понимания ислама. А в наши дни фикх – это некоторые хукмы, связанные с торговлей, с разводом, как кому давать развод и так далее. Но не это было для салифов самым главным, это было понимание религии. И Например, слово «таухид». Да? Таухид – это основа ислама, в этом никто не сомневается. Таухид – это убеждение, что ничто и никто не достоин поклонения, кроме Аллаха Субхана Та'аля. И никто и ничто не имеет силы и власти влиять на что-то, кроме Аллаха Субхана Та'аля. Все от Аллаха. «Ля хауля ва ля кувата илля билля». Вот таухид. Но как имамы понимали этот таухид? Они понимали «ля хауля ва ля кувата» абсолютно и буквально. Поэтому, когда имам Абу Ханифа, ради Аллаху Ангу, попросил одного из своих учеников продать что-то значительное, на большую сумму денег, тот продал и принес ему. И в этот момент, когда его ученик возвращает ему деньги, к имаму Абу Ханифу подходит один нищий и просит у него милостынь. И Абу Ханифу не глядя отдает. Не глядя отдает. Почему? Потому что он знал, что такое таухид. Потому что у него был таваккуль. Он знал, что Аллах Субхана Тааля ар-разак, он дающий пропитание. И Аллах Субхана Тааля всемогущий. И от того, что он отдаст это, Аллах не станет менее разак. Он понимал это абсолютно и буквально. И вот этот таваккуль, и это, что они полагаются на Аллаха, настолько этим они возвысились в истории ислама. И этим их фикх остался в истории. Факихов было много в истории ислама. Имамов, мазхабов тоже было много. Но эти четыре имама остались в истории ислама. Почему? Потому что у них был ихляс. Ихляс. Ради Аллаха они это делали. Не чтобы должность получить и так далее. И когда имам Шафи, рахматулу алей, имам Ахмаду, своему любимому ученику, одному из самых любимых, сказал, Ахмад говорит, почему бы тебе не стать судьей? Он сказал, если ты так хорошо, а ты почему не стал? Если такое хорошее занятие. Потому что они боялись впасть в ошибку, вынести несправедливое решение, не хотели своими знаниями зарабатывать деньги. Они боялись Аллаха. И знали, что если Аллах неверующих в этой жизни дает пропитание, то им, мусульманам, он точно даст пропитание, не оставит их, не бросит. И это и есть таухид, как салифы понимали. Не обвиняют всех ширк, куфр, бида, ты кафир, ты мушрик. Так салифы не вели себя. Так салифы, так Абу Ханифа не вел себя, так имам Шафи не вел себя. Вот именно этим, вара, таква, зухд, этим имамы отличались. И эта наука впоследствии стала называться ат-тасауф, или тарикат, или другие названия приобретает. Но суть именно вот этого, это лежит в амале этих салифов. И те, кто говорят, что вот это является бида, то можно привести элементарный пример. Имам Ахмад написал книгу по этой дисциплине, называется «Зухд». Вот эта книга. Вот книга, которую написал имам Ахмад на арабском языке, называется «Зухд». И поэтому, кто отрицает тасауф, говорит, что это незаконно, тогда надо имама Ахмада отрицать, что он незаконен в исламе. И то, что он обучал незаконно в исламе. Про эту книгу имам Бухари сказал, рахимуллах, я эту книгу знал наизусть. Про эту книгу Зухд он сказал, что я эту книгу знал наизусть. Также не один Ахмад писал такие книги. Абдулла ибн Мубарак, величайший алим, учитель имама Бухари, ученик имама Абу Ханифы, у него была книга, тоже называлась «Азухд валь ракаик». Также Вакия ибн Джарах, великий мухаддис, учитель имама Бухари, из шейхов имама Бухари, он написал книгу «Азухд». И имам Бухари говорил, что я эти книги, говорит, то есть книги Вакия ибн Джараха, Абдулла ибн Мубарак, имам Ахмада знал наизусть, говорит. Так имам Бухари сказал. Так сказал имам Бухари. То есть человек, который является абсолютным авторитетом для всех. Да? Кто сможет что-то кинуть камень в сторону имама Бухари? Никто. Вот так они говорили и так они понимали эту религию. А в том, что какие-то там термины так начали называться, потом по-другому начали называться, в этом нет проблем. При сахабах не было 90%, 99% терминов, которые сейчас ученые используют. Джарх ва таадиль. Это определение передатчиков, достоверности передатчиков. Была такая наука при сахабах? Не было. Усуль-уль-фикх. Была такая наука при сахабах? Было такое слово при сахабах? Не было. И поэтому половина, 90 даже процентов терминов, которые используются в шариате, в шариатских науках, они появились позже. Почему? Потому что люди не смогли уже религию в целом понимать. Им нужно было облегчение. Поэтому термины – это инструмент для понимания. Поэтому если какое-то слово было, потом появилось, в этом нет проблем. Поэтому именно вот это, и поэтому, когда мы говорим «мангач салифов», мы следуем за салифами, именно в этом мы должны следовать за ними, богобоязненности. Именно это они считали самым главным в человеке, самым важным. И эта наука, она это такая же, то есть азухд, или тасауф, или таскиятун нафс, много есть названий у этой науки. Эта наука такая же, как ильмуль хадис, как фикх, как тафсир, только она связана с очищением сердца человека. К этому. И эта наука для салифов была самой главной. Иначе бы они на такой их амал до нас бы не дошел. Итак, мы, это было краткое видение о том, как надо понимать манхадж салифов и что такое путь салифов и чем они от нас отличаются. Итак, мы переходим к последнему имаму, основателю четвертого мазаба, имаму Ахмаду ибн Хамбалу, ради Аллаху ангу. Он родился в 1604 году по хиджре. И он был из больших учеников имама Шафи, рахматулла алей, и говорил, если бы не Шафи, я бы не познал бы, что такое фикх. Потому что имам Ахмад был из имамов Ахлюль-Хадис. Он был имамом-мухаддисом, который собирал хадисы, оценивал передатчиков, и он является автором величайшей книги по хадису, «Аль-Муснад» называется. «Аль-Муснад ли имам Ахмад». То есть книга, в которой он собрал различные хадисы, эта книга дошла до наших дней и является одной из признанных книг в исламе, наравне с 6 сборниками хадисов, потому что Бухари, Муслим, они пришли позже имама Ахмада. Основная первая книга, которая до нас дошла, это Муатта имама Малика, затем Муснад Абу Ханифы, Муснад имама Ахмада, и потом уже идут Бухари, Муслим и так далее. То есть они уже у них знания брали. Кто более знающий? Кто был ближе к пророку, алейхиссалату вассалям, кто позже от пророка был. Этим всегда мы должны понимать, когда между нами есть противоречие, между каким-то алимом, который в наши дни нечто новое открыл, и словам имама Шафи, мы всегда должны думать, ага, кто ближе к пророку? Кто ближе к пророку? То ты прав. Ибо пророк сказал, лучшее поколение мое, потом которое идет после меня, которое идет после меня. Вот простой принцип определить. Поэтому мы следуем за имамом Шафи и за имамом Абу Ханифой, потому что они были из этого времени, из этого поколения. И мы, следуя за ними, обезопасены от ошибок. И как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал в своем хадисе, если, говорит, мучтахид ошибется, ну, в каком-то вынесении хукм, у него будет один аджр. Награда от Аллаха все равно будет, потому что он занимается своим делом. А если будет вынесет правильное решение, у него два аджра будет. А алимы добавляют к этому хадису. А если человек, который не достиг степени иджтихада, не достиг уровня этих имамов, выносит решение, и он оказался прав, он все равно ему будет грех записан. Даже если он прав, все равно грех. Почему? Потому что он не своим делом занимается. Это не его обязанность. Он не имеет права этим заниматься. Поэтому имамы – это те люди, за которыми мы должны следовать. Итак, имам Ахмад был из числа Ахлюль-Хадис, получал хадисы, и время, когда имам Шафи находился в Багдаде, он получал у него знания. И один из друзей имама Ахмада, рахматулла алей, спросил у него, почему ты посещаешь маджлис фикха, то есть имама Шафи, и оставляешь маджлис хадиса, учение хадиса. И имам Ахмад, ради Аллаха, он сказал, я у Шафи возьму то, что не смогу взять этих мухаддисов. Это понимание религии. А этот мухаддис умрет, он передаст этот хадис другому, и я у него смогу взять. Таким человеком был имам Ахмад, ради Аллаха анху. Иншаллах, на следующем уроке рассмотрим более детально его жизнь и те испытания, которые имам Ахмад прошел. То есть имам Ахмад серьезно пострадал за религию, и то место, которое он занял, оно во много связано с теми испытаниями, которые выпало на его жизнь. Иншаллах, на следующем уроке более детально разберем это. Алхамдулиллахи раббиль аламин, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.